Глава 8. Сантехник, исполняющий желания. Наша земная логика исключает смерть. Мы предпочитаем не говорить о ней, не думать, притворяемся, что ее нет. Однако в жизни каждого человека бывают минуты, когда он заглядывает за смерть и ясно понимает, что ее действительно нет. И сразу же мы пятимся назад, потому что понимаем, что надо срочно прилагать усилия и как-то менять свою жизнь. В действительности нам выгодно, чтобы смерть была. Это уничтожает само понятие ответственности и заставляет замолчать совесть. Иссиорх.
«Как настроение?» – спросил Чемоданов.
«Комфорт -5, экстрим -20», – замороженно отозвалась Улита.
Она сидела на кухне и кормила ребенка, который, несмотря на свои малые размеры, сосал молоко решительнее, чем погружной насос тянет воду. То и дело бывшая ведьма поднимала голову и с испугом поглядывала на темные окна кухни. Снаружи шел дождь. По стеклу, то замирая, то ускоряясь, пробегали капли. Улита не могла забыть угрозы Джафа, что ей все равно придется выбирать. И Сёрху она ничего не сказала, боялась сознаться, что поставила на кон Эйдос их сына, не говоря уж о своем собственном. Но собственный – это в конце концов одно, а ребенка – совсем другое. Вчера утром, едва заявившись в квартиру, она опустила младенца на пол и набросилась на Иссерха с укорами, что он бросает ее и отправляется в свой дурацкий Эдем. Иссерх сумел успокоить ее, только прикрутив к спинке стула скотчем и заткнув ей рот большой булкой, которую можно было сживать, но нельзя было выплюнуть.
«Во-первых, Эдем не дурацкий. Во-вторых, я из прозрачных сфер. В-третьих, никуда меня не отзывают».
«Не отзывают?» — недоверчиво переспросила Улита. «Поклянись!»
«Клясться нельзя!»
«А ты поклянись!»
«Клянусь!»
«И в сферы тоже нет!»
«Ты глухая? Нет!»
Лицо у Иссерха было такое, что Улита поверила и молча проглотила последний кусок булки.
«Освободи меня!» — хмуро потребовала она.
«Ты уверена, что успокоилась?»
«Нет, я не успокоилась, но все равно освободи!»
Иссерх перерезал скотч. Отрывая его от одежды, Улита вышла в коридор, подняла с пола собиравшегося заплакать ребенка и разрыдалась с ним вместе. Через некоторое время, привлеченная звуками, к ним заявилась соседка снизу.
«Кашку вот хочу сварить, а спичек нет».
«У вас же плита с пьезо», — удивился хранитель.
«А она сломалась», —
торопливо сказала соседка, просовывая в коридор свое лисье личико и пытаясь зачерпнуть взглядом все, что возможно. Под кухней что-то грохнуло, точно в дом попал артиллерийский снаряд. Соседка побледнела и, мелко переступая ножками, унеслась.
«И правда сломалась», —
сквозь слезы сказала Улита, и, встав, начала распеленывать ребенка. Ей стало немного легче. Весь следующий день бывшая ведьма хандрила. Настроения у нее менялись быстрее пассажиров на кольцевой линии, и Серх не мог понять, в чем дело. Ведь все вроде было отлично. Ребенок хороший, здоровый. Он даже не поехал никуда на мотоцикле и топтался у детской кроватки, не слишком представляя, в чем заключаются его родительские обязанности, если сын все время спит.
«Может, научим его читать? Или хотя бы говорить? Надо же его как-то развивать, пока момент не упущен», —
озабоченно говорил он Улите.
«У него сейчас перевернутое зрение. Он все видит наоборот», —
сквозь слезы улыбалась Улита.
«Ну тогда будем показывать ему буквы перевернутыми. Двойной подвыверт. Минус на минус дает плюс», —
жизнерадостно предлагал Иссерх и пальцем начинал расталкивать Люлю, чтобы учить его азбуке. И вот теперь к ним неожиданно заявился Чемоданов и развлекал хандрящую Улиту. С собой Петруча принес спичечный коробок. Время от времени Чемоданов заталкивал в него гайки, пластмассу и куски электропровода, а через 5 минут открывал, и видно было, что они исчезли, а на дне коробка лежит нечто вроде плодородной почвы.
«Что у тебя там?» – спросила Улита.
«Мой ответ НАТО. Русский боевой микроб Васька. Быстро размножается, пожирает металлы, пластик, кредитные карточки и компьютерное оборудование. Для людей построек безопасен».
«Так он же и наше все пожрет», —
зевая сказала Улита.
«Не-е-е», — Чемоданов щекой ласково погладил коробок. «Наш не пожрет, это ж Васька, свой парень. Он чувствует хорошие отношения. У тебя еда-то есть?
Для Васьки?
Нет, для меня. И Сёр в комнате прикручивал колесики к детской кроватке, а Улита кормила Петручи яичницей по украинскому рецепту.
Мне 5 яиц, тебе 2. Я кормящая мать, а ты вообще не пойми кто. Васик каких-то разводишь,
говорила она, бросая на сковородку шипящее сало.
О, есть! Завопил вдруг Чемоданов. Смотри, мне надо гукомар сел. Так раздави.
Нет, лучше я его взорву изнутри.
Чего?
Смотри, когда комар садится, ты ждешь, пока он запустит в тебя хоботок и начинает сосать. В этот момент ты, не трогая комара, сильно растягиваешь пальцами кожу в противоположные стороны. Комар не может достать хоботок. От крови он раздувается, становится как бочка и бабах! Взрывает сам себя.
А разве он не может перестать сосать?
В том-то и дело, что нет. Кровь ведь идет под давлением. У комара же внутри нет мотора. В том-то весь и прикол, заорал Чемоданов. Улита почувствовала, что начинает утомляться от его общества. Уж больно Петручи был громким.
«Хочешь 20 000? В любой валюте?» – спросила она.
«Да!» – поспешно согласился Петручи, зная, что ведьме ничего не стоит достать деньги из ближайшего банкомата.
«Встань носом в угол и час не думай о белом медведе. И не пытайся меня надуть, все равно узнаю!»
Чемоданов сорвался с места, уткнулся носом в стену и старательно принялся не думать о белом медведе. Улита же тонким слоем высыпала на стол гречку и начала ее перебирать. Это ее всегда успокаивало. К сожалению, год от года гречка становилась все чище.
«О нет! Опять!» –
донесся вопль из угла.
«Засекай время заново!»
– безжалостно сказала Улита. Ирка ехала к Сёрху. Ей надо было посоветоваться. Она сидела в троллейбусе и смотрела на темную улицу с размытыми огнями. Мокрые провода потрескивали и осыпали искры. Слышно было, как шины разбрызгивают лужи. Ирка до боли любила вечерние троллейбусы за их электрический гул, за внезапное трогание и даже за то, что у них порой соскакивали усы, и водитель выбегал, чтобы вернуть их на место. Рядом с Иркой мужчина лет 50 увлеченно играл на планшете, стрелял, менял оружие, перебегал. Делал все очень толково. Раньше Ирке казалось, что в этом возрасте люди игрушками не увлекаются, а казалось очень даже. В одном месте мужик застрял. Никак не мог прорваться в здание, его все время убивали из окон. Он раздражался, пыхтел и, не замечая этого, толкал Ирку локтем.
«Большинство планшетных игр давно взломано. Надо только знать, куда залезть. Поставьте себе бесконечную жизнь», — не выдержала Ирка.
Мужик повернулся к Ирке, и она увидела, что он очень смуглый, и у него всего один глаз. Через другой проходит ножевой шрам. «А бесконечную жизнь я не хочу». «Мне нравится умирать», — сказал он.
«Да, конечно, простите», — поспешно сказала Ирка.
Она осторожно проверила, не страш ли перед ней, но мужик был самый обыкновенный. Через пару остановок он вышел под дождь и захлюпал куда-то по лужам, а к Ирке никто больше не подсаживался, потому что она пальцем начертила на сиденье руну занятости. Теперь каждому мерещилось, что тут сидит злобная тетка весом 150 килограмм и держит на коленях бойцовскую собаку без намордника». Ирка смотрела то в окно, то в салон троллейбуса, видела разных людей, входящих, выходящих, разговаривающих, и пространство вокруг нее расширялось. На краткие секунды, не прилагая к этому усилий, она вобрала в себя целый московский район. Ощутила одномоментность бытия и его непрерывность. В одну секунду на разных сценах города разворачиваются миллиарды историй, каждая из которых неповторима. Вон там смеются и играют дети. В том магазине, спасаясь от дождя, молодой человек впервые встретил девушку, которая останется с ним на всю жизнь. За синими занавесками на 8-м этаже мать приложила к груди младенца. А вот к дороге прижался серый дом. В нем живет старик, который знает, что скоро умрет, потому что Аида Плаховна уже приходила к нему утром и заботливо поправила одеяло. Ирке захотелось вдруг писать, но ноута с собой не было, записной книжки тоже. Вообще ничего, ни карандаша, ни клочка бумаги. От негодования все музы внутри у нее пришли в движение. Клёпа толкнула талию, талию легнула Эрата. Эрата и Эфтерпа вместе зашипели на полигимнию, сломали терпсихорик Кефару, поколотили Мельпомену ее же маской и были прогнаны лишь суровой сестрицей Урании, люто размахивающей жезлом и глобусом. Голос в динамике запоздало объявил остановку, и Ирка, спохватившись, выскочила из троллейбуса. До дома из Сёрха было всего 300 метров, но она успела промокнуть до нитки.
Мотоцикл стоял у липы, прикрытый от дождя большим куском полиэтилена. В одном месте под полиэтилен затекало. Ирка поправила его. И Серх увидел Ирку с балкона, где он прятал что-то под груду вещей.
«Только не говори улите, я случайно сломал у кроватки спинку. Не стоило привинчивать колесики такими большими болтами», — сказал он озабоченно.
«А улита?»
«Да не заметит. Она купила 5 кроватей, в том числе для двойни и для тройни. А как твои дела?»
«Лучше не бывает».
Ирка стояла в коридоре и дрожала. С нее стекала вода. И Сёр загнал Ирку в ванную, откуда она, повесив свою одежду сушиться, вернулась в халате улиты. Халат был таким огромным, что в него поместилось бы 3 Ирки.
«Вылитая улита», — любуясь ей, сказал Иссёрх.
«Ага, когда ей было лет 8».
Иссёрх, как хранитель, любил сугубую точность.
«Думаю, все же, что лет 11, но это к делу не относится».
Ирке захотелось задать каверзный вопрос.
«Слушай, если хочешь, не отвечай. А ты с улитой ссоришься? Ну, хоть когда-нибудь?»
«Нет», — сказал Иссёрх. «Редко. Можно сказать, никогда».
«Не верю. Даже когда она врет?»
«Улита никогда не врет».
«Да уж», — сказала Ирка. «Как-то она сказала мне, что не любит мясо, а через полчаса у меня на глазах сожрала курицу».
«И опять не так», — мягко сказал Иссёрх. «Женщины не врут. Они существуют в зоне трансформирующейся, быстро изменяющейся правды. Когда улита говорила, что ненавидит мясо, она в это искренне верила. Потом, когда она ела курицу, ее правда поменялась, и она опять не лгала».
«Не понимаю».
«Со временем разберешься. Женщина всегда верит тому, что говорит. Когда она утверждает, что ты разбил ей жизнь, она права. Через 5 минут она скажет, что ты спас ей жизнь, и опять же будет права. Что тут у тебя в пакете? Это чтоб не промокло?»
Спохватившись, Ирка протянула ему предписание мрака, которое уже показывала Мамзелькиной. Пока Иссёр скользил глазами по строкам, Ирка напряженно смотрела на его лицо, пытаясь прочесть на нем хоть что-то. По срокам операция была уже завтра.
«А Арбузова — это, конечно, бабаня. Совсем ли голуб наглел? Шлепает всякие фальшивки», — сказал Иссёр, зевая.
«Так это фальшивка?» — шепотом переспросила Ирка. «А печати мрака? А бланк?»
«Ну, они-то настоящие. Но главное — вот».
Иссёр щелкнул ногтем по карандашной пометке.
«Знаешь, что значит «нсоксос»? Не согласовано со светом. То есть мрак вроде не прочь убить твою Арбузову, но вот мнение света не узнал. Мило, да? А светом, конечно, согласия не даст».
«Выходит, операция бабани закончится благополучно?»
«Думаю, мне бы сообщили, если бы ожидалось что-то печальное. Хочешь совет? Впредь не стесняйся спросить у меня, когда получишь какое-либо известие от мрака. Даже если тебе совершенно точно докажут, что 2 плюс 2 – 5, и даже принесут справку из Академии наук за подписью всех нобелевских лауреатов, все равно советуйся. По рукам, а?»
«Сделай Alt плюс F4», – сказала Ирка, закрывая глаза.
«Чего?»
«Ctrl Alt Дель. Не говори мне ничего, просто молчи».
Начиная беспокоиться, Серх шагнул к ней.
«Надеюсь, ты не сделала ничего ужасного? Ничего не обещала? Ни на какие сделки не шла? Вспомни, важна любая мелочь!»
«Нет!» — выпалила Ирка. «Нет!»
Ей хотелось поскорее увести Серха от опасной темы, и она поспешно спросила его, известно ли ему о запретных боях и о черной дюжине, с которой будут биться валькирии. И Серх помрачнел.
«Ты-то откуда знаешь? От Матвея?»
Ирка кивнула. Вытягивать из Багрова правду пришлось клещами.
«Валькириям придется нелегко. Есть всякие усложняющие факторы».
Ирка заметила, что Иссёрх отводит взгляд. Кажется, судьба копья Таамак больше не была ни для кого тайной.
«Тяжелые копья?» — спросила она.
«Ну да».
«У них есть моя рунка. В ближнем бою лучше рунки вообще ничего не существует. Она вскроет любые щиты».
«Именно поэтому погибших 3-копейных дев никто не считает», — осторожно напомнил Иссёрх.
«Ты что, не слышишь? Рунке не страшен никакой щит».
«Щит вообще никому не страшен. Кого убили щитом? Не так уж и много. Умирают все от меча», — буркнул Иссёрх.
«Я пойду с рункой перед строем валькирий и проломлю щиты мрака. И в эту брешь хлынут копья валькирий», — упрямо сказала Ирка.
Это решение она приняла только что. Пусть мамзелькина обвела ее вокруг пальца, но кое-чего не учла и она. Смерть обнуляет все клятвы.
«Видимо, ты это всерьез. Жаль, что тебя нельзя замедлить», — грустно сказал Иссерх.
«Замедлить меня?»
«Настолько, чтобы улитка казалась тебе проносящейся гоночной машиной. И вообще, я иногда думаю, что и плохих людей не обязательно сажать в тюрьмы. Их тоже можно замедлить. Чтобы они 5000 лет решали бросить в кого-то камень. 5000 лет поднимали бы его, 10000 лет размахивались. А потом бы оказалось, что тот, в кого они хотели бросить, давно ушел.
Для этого пришлось бы сделать таких людей бессмертными».
«И так все бессмертны», — сказал Иссерх. «Можно ли назвать воду умирающей на том основании, что она переходит в пар? А видя зимой торчащий из снега промерзлый ствол, можно ли поверить, что однажды он покроется листьями, если это первая зима в твоей жизни, и ты никогда прежде не слышала о весне?»
«Я не слышала», — сказала Ирка. Хранитель взял Ирку за пояс халата и потянул ее за собой.
«Ну все, идем ужинать. Улита нашла в морозилке прошлогодние пельмени и мечтает проверить на ком-нибудь, не испортились ли они».